नारायणं नमस्कृत्य नरां चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयामुदीरयेत् नाष्टाप्रायशो भद्रेषु नित्यां भगवतसेवयां भागवते उत्तमश्लोके Бхактир-бхавати Найштхики. Перед чтением Шримад-Бхагаватам, который является единственным путем к победе, выразим свое почтение Верховному Господу Нараяне, лучшему из людей Наранараяне, Риши, богине учености, матери Сарасвати, Шриле Вьясадеве, автору. Благодаря регулярному слушанию Шримад-Бхагаватам, служению чистому преданному Бхагавате, все то, что вызывает беспокойство в сердце, почти полностью уничтожает это любовное преданное служение трансцендентному Господу, воспеваем его возвышенные стиха, необратимо утверждается сердце. Шримад-Бхагаватам, песня 3, глава 5, беседа Видуры с Майтреей, текст 1. Шришука увача, двори дивна дьяри шабхах курунам, Майтреям асинам агадха бодхам, Кшатопа сритью чита бхава сидха, Папрачха саушилья гунабхи трипта. Перевод. Шукадева Госвами сказал: так Видура, лучший из потомков Куру, достигший совершенства в преданном служении Господу, пришел к истокам небесной реки Ганги в Хардваре, где находился Майтрея, великий мудрец, обладавший поистине бездонными познаниями. Видура, отличавший исключительным благородством и находивший удовлетворение в трансцендентном, обратился к нему с такими словами. Комментарий Шрилы Прабхупады. К тому времени Видура, благодаря своей беспримесной преданности непогрешимому Господу, уже достиг совершенства. Господь и живые существа по своей природе качественно одинаковы, однако в количественном отношении Господь намного превосходит любое живое существо. Он вечно непогрешимый, тогда как живые существа склонны попадать под влияние иллюзорной энергии.
А потом ушел.
Присущую обусловленным живым существам, так как был ачьют абхавой, преданным полностью поглощенным служением Господу. Эту стадию жизни называют ачьют абхава сидха, что значит совершенство, достигнутое с помощью преданного служения. Таким образом, тот, кто поглощен преданным служением Господу, является освобожденной душой и обладает всеми хорошими качествами. Мудрец Майтрея сидел в пустынном месте на берегу Ганги в Хардваре, когда Видура, преданный Господа, достигший совершенства, наделенный всеми трансцендентными качествами, приблизился к нему, чтобы задать свои вопросы.
Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурунилитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стабитамина бутали сваям рупакада махьям датисва падантикам ванча калпата рубешчан крипасингу пейвачам патитанам фавани бьё вайшнави пьё наму намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васадюгоура бхакта вринда хари кришна хари кришна 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 хари 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 рама Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари.
Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарине Нирвишешна Ивати Пашчачарне Шатарине. Шришука увача, двори дьюна дьяри шабхах куруна, майтрея масина магадха бодхам. Шатопа сритья чьюта бхава сидха, папрачха сау шилья гунабхи трипта. Шукадева Госвами сказал: так Видура, лучший из потомков Куру, достигший совершенства в преданном служении Господу, пришел к истокам небесной реки Ганги в Хардваре, где находился Майтрея, великий мудрец, обладавший поистине бездонными познаниями. Видура, отличавшийся исключительным благородством и находивший удовлетворение в трансцендентном, обратился к нему с такими словами. Итак, мы начали 5 главу, когда уже Удхава и Видура расстались, и Удхава направил Видуру под покровительство Майтреи. Мы разбирали этот момент, потому что Удхава, хотя и был очень квалифицированным преданным, был по возрасту младше, чем Видура, поэтому он не хотел, сказать, таких немножко отношений неестественных. Немного кто-то есть это неестественно, когда младший учит старшего, хотя квалификация ему позволяла. И поэтому неподалеку находился Майтрея, тот, кто был старше даже Видуры по своему возрасту, и Удхава по этикету направил Видуру туда, где находился Майтрея. Вчера мы выяснили, что Видура находился на очень высоком уровне преданного служения, потому что воспоминание о Кришне вызывало в нем глубокие чувства. В этом смысл преданного служения, что когда преданное служение достигает вершины, все, что связано с Кришной, очень глубоко трогает человека, его воспевание становится таким очень прочувствованным, глубинным, экстатичным, как мы говорим, поклонение божествам, все, что связано, любые какие-то аспекты, связанные с Кришной, очень глубоко трогают человека. Это обозначает, что чувства очищены, полностью очищены, и поэтому душа такая чувствительная стала к Кришне. Тем не менее, Видура искал еще трансцендентного знания, хотя он на таком уровне уже находился, он задавал вопросы и Удхаве, и теперь он пришел под покровительство Майтреи и будет получать какое-то знание у него. Одной из причин этого, мы знаем, является то, что он знал о том, что эти диалоги, они все будут находиться в Шримад Бхагаватам, и поэтому ради блага других обусловленных душ он задавал эти вопросы, чтобы Майтрея просвещал его. Но есть еще и другой момент. Все дело в том, что пока живое существо находится в этом материальном мире, несмотря на то, что человек уже может достичь какого-то хорошего уровня в преданном служении и чувствовать реальную любовь к Кришне, тем не менее, эмоция сама по себе может быть несколько непостоянной. Она то есть, то ее нет. И когда она есть, тогда, в общем-то, какого-то особенного знания нам, в общем-то, и не нужно в этот момент. Но если эта эмоция по каким-то причинам уходит, если, скажем, возрастает какое-то воздействие материальной энергии, какая-то еще, может быть, неполная, так сказать, ништка, что-то еще такое, есть какие-то оттенки материальных желаний, то в эти моменты живое существо находит опору в знании. И мы видим, что духовная энергия состоит из трех аспектов – сандини, самвит и владини шакти. Казалось бы, если цель духовной жизни и главное состояние в духовном мире – это вот блаженство, хладини, все находятся в этом состоянии полнейшего транса, экстаза, то каково там место, вообще говоря, знание, для чего там это нужно? Тем не менее, мы видим, что это один из лучей духовной энергии – сандини, самвит и хладини. Не просто все из хладини – блаженство, а еще вот эта вот энергия знания, самвит. Потому что собственно говоря, вот эта вот сама вечность или сандини, она достигается благодаря, с одной стороны, осознанию, сам вид, с другой стороны, этому блаженству, хладини. Это как две ноги или, как сказать, два крыла у птицы, как хотите называть, так сказать, две рельсы, по которым едет поезд, два луча, которые живут, так сказать, поддерживают состояние вечности. И если, например, чего-то не хватает, знания, то эмоция может превратиться в сентиментализм. Помните, когда мы рассматривали Брахма Самхиту и прошли первые стихи, дошли до самой Самхиты, 29 стиха, когда Брахма стал уже возносить молитву Кришне, Чинтамани, Прахарасадма, Сукалпаврикша, он начал с описания формы Кришны. Какая прекрасная обитель, Голока Вриндавана, какие там замечательные деревья желаний, коровы, Лакшми, гопи служат Кришне, и Кришна такой привлекательный, в руках у него флейта, его ладони, его пальцы усыпаны драгоценными перстнями, на шее у него гирлянда из вечных неувядающих цветов, кулон с лунным камнем, в волосах павлинье перо, глаза такие лучистые. То есть он описывает просто форму Кришны, казалось бы, внешне. Несколько стихов уходит на это. И потом вдруг Брахма начинает говорить о том, что он адвайтам, ачютам, анадим, ананта, рупам, адьям, пурана, пурушам, какой он удивительный, что у него разные части тела выполняют взаимозаменяемые функции, и потом начинает говорить о том, что из него исходят миллионы миров и так далее, всякие разные, а его могущество начинает говорить. И там в комментариях Бхактисиддханта Сарасвати объясняет, что сначала Брахма описал красоту Кришны, и это, можно сказать, такое описание, которое апеллирует нашим чувствам. Мы просто видим, какая красота. Но кто-то может подумать, что, ну, мало ли красавцев в этом мире, можно красотой прельститься, но обмануться. И так часто бывает, что люди прельщаются красотой, но если они чего-то не знают, допустим, об этой личности, потом они могут очень горько сожалеть о том, что не так легко кушать. Потом начинают обращаться к знаниям, говорят, что не просто он прославляет какого-то красавчика, говинду, вокруг которого куча девушек, куча коров, куча всяких разных таких вот благ, и что он такой красивый. Это не просто какой-то красавчик, а что он на самом деле Бог. И начинает описывать, почему, что из него исходит вселенная, что все миры существуют просто-напросто на протяжении одной паузы между вдохом и выдохом Махавишну, а сам Махавишну является на самом деле там, десятая вода на киселе, от Кришны там отделенная экспансия. То есть он целую кучу стихов приводит, которые показывают величие Кришны. То есть теперь он уже апеллирует не только к эмоциям, сколько к знанию. Теперь вы должны понять, почему я Говинда Мади Пурушам Тамахам, почему я этому Говинде поклоняюсь. Потому что из него на самом деле вот столько всего исходит, он источник всего и так далее. То есть знание выступает одной из опор, на которую, как посох, как на посох опирается человек в этом мире. И в этом мире мы видим, что правила дороги неровные, особенно тут, когда у нас идешь от автобуса до храма, если где-нибудь еще там гололед или еще что-нибудь, или дождь прошел, или просто в темноте, тут столько рытвин, столько всяких ям, в общем, мыс Голдобин, одним словом, колдобин, одни колдобины, тут голдобины, тут с ума сойти, пока до храма до этого дойдешь. И, в общем-то, да, это такой символ, знаете, пока до Кришны дойдешь, на этом пути очень много всяких разных препятствий, очень много всяких разных поворотов судьбы, всяких разных жизненных ситуаций, из которых нам помогает выбираться знание. То есть знание – это посох, опираясь на который живое существо может идти в этом мире. И поскольку, как я сказал, даже если человек в материальном мире испытывает эмоцию уже к Кришне, эмоции сами по себе имеют тенденцию быть непостоянными. Эмоции приходят, эмоции уходят. Я испытал экстаз, завтра экстаза этого нет. То есть если только человек, который находится, может быть, на уровне уже полной премы, он всегда в этом состоянии. Если, скажем, этого еще нет, то это знание необходимо как инструмент определенный. И поэтому сейчас Видура начнет спрашивать Майтрею о разных вещах, которые, в общем-то, связаны с этим материальным миром. Он будет спрашивать о времени, о цикличности его течения, о разных фазах, о том и сём, о вселенской форме, о том, как разные энергии Господа проявлены в этом мире. Это вот, то, что последует в процессе этих разговоров. То есть, смотрите, как интересно. В беседе с Удхавой Видура подкрепил свое бхакти, потому что Удхава – это великий бхакта, и Видура также. И когда они встречались с Удхавой, Удхава что сделал? Он погрузился в воспоминания о Вриндаване. Вриндаван, Кришна, потом игры за пределами Вриндавана. То есть в основном речь шла об эмоциях. Не так много он какой-то философии давал, потому что Удхава на таком уровне находится. И так в общении с ним он подтвердил как бы, и обогатил свое бхакти. Но теперь он пошел к мудрецу Майтрея. Мы знаем, что хотя он преданный Майтрея, тем не менее он мудрец. Мудрец это обозначает, что есть некоторый аспект нагьяни. Некоторый акцентик такой на гьяне. И он такой умиротворенный, спокойный, в таком трансцендентном состоянии, начинает рассказывать всякие такие вот разные вещи. Знания он дает. Мы можем подумать, зачем это опять? Но вспоминайте историю даже вот нашей сампрадаи, когда какие-то великие преданные получали посвящение, они получают посвящение у какого-то учителя. И с посвящением, мы знаем, с мантрой, уже в этой мантре содержится према-биджа, то есть семя любви. Если ты эту мантру чисто повторяешь, все правильно делаешь, то в конце концов растет экстаз, то воспевание, то повторение и преданность становится. Но часто мы видим, что некоторые учителя, которые обладали даже такой уже эмоцией, но не особенно были склонны к философствованию, они что делали? Они отправляли своих учеников к великим мудрецам, например, к Дживи Госвами. И Джива Госвами, хотя он сам према бхакта, тем не менее мы знаем, что характер его деятельности был таков, что он писал философские книги, сандарбхи и так далее, всякие разные вещи. И мы знаем, что в частности тот же самый Наратам Дас Такур, да, другие, они учились под Шринивасу Ачарья, Шимананду, они учились под руководством Дживы, понимаете? Хотя они все находились на высоком уровне. Почитаешь эти истории из жизнь вайшнавских святых, он может уже одной ногой в духовном мире быть, тут он с Шримати Радхарани, с Лалитой разговаривает, потом он опять возвращается в весь материальный мир. Вот. То есть уровень очень высокий. И тем не менее, духовный учитель отправляет его, говорит, иди учись, изучай философию под руководством Дживы Госвами, потому что Дживы Госвами великий философ. Кажется, зачем это вообще все надо, если человек уже на таком уровне, что он чуть ли там не на короткой ноге уже с духовным миром, то там, то здесь он общается. Вот, пока живое существо находится в материальном мире, это нужно, потому что эмоция может быть нестабильна. И поэтому Кришна так все устроил, что вот эта вот духовная энергия именно из трех составляющих состоит: вечность, но эта вечность осуществляется, жить вечно в духовном мире можно тогда, когда есть настоящее вот это вот знание и блаженство. И мы знаем, что больший аспект знания проявлен на планетах Вайкунхи. Там, хотя живые существа испытывают прему, их према особенная. Она называется как Махатмья Гьяна Юкта Према. То есть према, обогащенная пониманием величия Господа. Махатмья Гьяна, знание о его махатме, о его величии. Вот такая там према. Итак, там, можно сказать, больше проявлен этот вот элемент самвит, то есть осознание Господа, самвит шакти. А центр духовного мира, например, Галока, там больше проявлено хладини шакти, там у них больше акцент на чувственной такой деятельности. Они чисто любят его и даже порой забывают, что он Бог и так далее. То есть у них нет этого осознания махатмья гьяна, то есть величия Бога, они забывают об этом. Иногда они вспоминают, иногда они забывают, но это не является основой. Там говорится, что их эмоция называется кевала према, то есть прямая према, то есть непосредственные эти отношения с Кришной как личностью, независимо от того, он Бог или он не Бог, это них не имеет значения, они его любят как личность. Вот. А планеты Вайкунхи, там они осознают, что он Бог, то есть там больше самвит, а в центре духовного мира больше хладини. Но и то, и другое необходимо, и то, и другое разные аспекты духовного бытия. И благодаря знанию, и благодаря вот этому блаженству осуществляется сад, вечность. Они вечно пребывают с Верховным Господом. Одни больше благодаря осознанию, другие больше благодаря эмоциям. Хотя у тех и других есть любовь к Богу. Она как бы в разных пропорциях смешана со знанием. Где-то больше знания, где-то меньше знания. Вот. Но тем не менее, знание является довольно-таки важным фактором в духовной жизни. И поэтому перед тем, как, собственно говоря, дать чистый экстаз, дать десятую песнь Шримад Бхагаватам, которая описывает уже личные непосредственно игры с Кришной, даются 9 предыдущих песен, которые описывают эти вот все вещи, которые мы говорили, 10 тем Шримад Бхагаватам, Сарга, Висарга, Стану, Пошинам и так далее, тонкое творение, потом уже грубое творение, поддержание, создательный импульс, все эти манвантары, разрушения, наука к Богу, освобождение и так далее. То есть эти предыдущие такие фазы, которые дают, обогащают человека все больше и больше этой вот бхагавата-гьяной, знанием о Бхагаване. И тогда, когда в человеке уже пробуждается любовь к Богу, теперь уже нет сентиментальности. Он может плакать по Говинде, но если вас спросят, почему ты плачешь по Говинде, что это, просто ты полюбил какого-то такого красавчика, он может объяснить, почему это. Потому что теперь он знает также все о Боге. То есть это очень важный момент. И следующий момент, за то, что Видура здесь назван интересным таким термином Ачьюта Бхава Сидха. Шрила Прабхупада в комментарии этот термин разбирает немножко. Ачьюта Бхава Сидха — это обозначает совершенство, совершенство, основанное на том, что человек испытывает любовь к Ачьюте. Ачьюта Бхава – это привязанность к Кришне, к непогрешимому, а сидха означает совершенство. То есть он говорит, что Видура находился на уровне непогрешимости. Здесь он объясняет в комментарии, что живое существо по своей природе склонно попадать под влияние иллюзорной энергии. Он говорит, Видура преодолел в себе склонность к падению, присущую обусловленным живым существам. То есть здесь мы находимся в неродной среде, в материальном мире. И поэтому здесь мы всегда должны осознавать вот эту грань между духовным и материальным. Это очень важно. Иногда люди впадают в такое состояние как бы ложного трансцендентализма. Иногда даже преданные некоторые, которые впадают в такое состояние сахаджи, они говорят, ну ведь все же есть Бог, ведь все же есть Кришна, все исходит из Него, поэтому по большому счету какая разница? Вот материальная энергия, вот духовная энергия, да, здесь вроде бы есть различия, душа и тело, душа вечна, тело временно, но если посмотреть глубже, как бы они претендуют на такое видение, Махатмы, Парамахамсы, который видит все, он говорит, то, по сути дела, все это сходится в Кришне. Если осознавать, что материя также и является энергией Кришны, то даже наслаждение материи страху нет. Фактически мы находимся в Боге и так далее. В общем-то, такая красивая философия, очень широкая, кажется, философия, но на практике она не работает. Потому что как только живое существо соприкасается тесно с материей, то, как правило, знание Кришны сразу же уходит. То есть вот эта практика, такое наблюдение реальное. Поэтому философия о том, что все есть Бог, она с одной стороны верна, но когда эта философия делает неправильные выводы, поскольку все есть Бог, в том числе и материя, то какая разница, что пить, что есть, чем заниматься, что делать, ведь все есть Бог. То есть это называется ложный трансцендентализм. Потому что когда человек погружается в материю, утверждая, что она тоже исходит из Бога, поэтому она божественна, и ничего в моей материальной жизни такого присудительного нет, если я это правильно понимаю. Это слова правильно звучат. Вот. Но на практике происходит так, что сознание покрывается этой материей. И Парамахамса — это не только тот, кто вот так вот рассуждает, что действительно материя и дух исходит из Бога, поэтому все одно. А Парамахамса также отличительной его чертой является то, что он, кроме вот такого философского понимания, также очень привязан к личностной форме Кришны. Это еще один аспект Парамахамса. И мы не можем одно отрывать от другого. Если я просто так очень мудро рассуждаю о том, о всем, что все есть Бог, это кажется, да, действительно, я Парамахамса. Но если при этом я не испытываю тяги к личностной форме Кришны и не испытываю каких-то эмоций, то тогда, значит, какой-то я уже не такой Парамахамса, половинчатый. Может быть, я просто дутый Парамахамса, внешне так. Я как бы эту философию развиваю, а на самом деле о чем-то другом думаю, к другим вещам стремлюсь. Поэтому... это целостное понятие Парамахамса. И вот этот второй аспект, что он должен быть лично привязан к Кришне, он, пожалуй, даже первичный. Он даже первичный, он основной, по меньшей мере, для преданных. И поэтому здесь, в этом материальном мире, где мы как бы все время ходим по грани, вот одна сторона материальная, вот одна сторона духовная, этот путь, он на самом деле достаточно тонкий. Он очень тонкий. Как я опять же говорю, если мы идем где-то по дороге, особенно по нашим, мы не можем просто задуматься о чем-то там высоком и все, потому что если мы куда-нибудь в лужу или в яму еще куда-нибудь наступим, то это будет конфуз. Поэтому мы идем в этом мире, хотя мы думаем о чем-то возвышенном, мы также, так сказать, наблюдательны, мы контролируем в какой-то степени свое поведение, свое положение, мы смотрим, куда нам ногу поставить, здесь лужа, здесь яма, здесь грязь, здесь что-то еще, там какая-то арматура, какая-то проволока из земли торчит, можно споткнуться, упасть. То есть мы смотрим на материальную энергию и видим, что она в действительности представляет для себя опасность. И не только для души, а также и для тела, понимаете? То есть тело материально и энергия материальна. Эта материальная энергия, она также представляет опасность также и для материального тела. По меньшей мере, низшие гуны этой материи, невежество и страсть, они представляют определенную опасность. Когда мы попадаем в какие-то такие ситуации, где люди с таким очень низким сознанием, пьяные или в гневе, или такие полные вожделения, жадности и так далее. Кстати, вот когда мы видим гуны страсти, невежества бушуют, то мы постараемся от этого подальше держаться, потому что это опасно и для тела, и тем более для сознания. Одним словом, пока живое существо находится в этом материальном мире, преданные в особенности, они должны очень осторожно себя вести, потому что здесь, как сказано в Шримад Бхагаватам, опасность подстерегает живое существо на каждом шагу. Конечно, есть такие культуры, очень прилизанные, как западный мир, какая-нибудь Европа или Америка, где больше страсти и благости, где так все, знаете, аккуратно, все это красиво, где, в общем-то, трудно представить себе такие, так сказать, дороги, дома и вообще такое вот окружение жуткое, как у нас. Мы к этому привыкли, уже не особенно замечаем. Но люди, которые с другой среды приезжают, они сразу это чувствуют. Говорят, что такое здесь? Почему вообще такая грязь? Почему такой беспорядок? Почему вот такие отношения? Вот. И Эти культуры, где больше страсти и благости, с одной стороны, конечно, они более предпочтительны, ну, как бы больше порядка, там должно проявляться больше знания, с одной стороны, кажется. Но с другой стороны, эти гуны порой действуют усыпляющим образом на живое существо, и люди начинают черпать наслаждение именно вот в этих вот гунах материальной природы. С другой стороны, вот эти вот низшие гуны, в которых мы живем, они ужасны сами по себе, по своей такой вот, ну, откровенной грязи и непривлекательности. Вот. Но, с другой стороны, для людей, обладающих трансцендентным знанием, они показывают, скажем, сразу же, ну, товар лицом, что такое этот материальный мир. Иногда многие преданные приезжают в Индию. И Индия такая страна контрастов. С одной стороны, там такая глубокая культура, трансцендентное знание. С другой стороны, мы порой видим какие-то вопиющие вещи, где-то какая-то грязь, что-то еще такое непонятное. Вот. И люди думают, как это все сочетается. Но в Индии как раз люди не скрывают вот этих вот всех, всей этой реальности материального бытия. Как кто-то привел пример, Бхатри Нараян Прабху, он говорит, что есть такое выражение, это собачья жизнь. Он говорит, если вы в западных странах скажете собачья жизнь, ну, в смысле с таким значением, что это плохая жизнь, люди вас не поймут, потому что есть какие-то клубы для собак, он какие-то чуть ли там маникюр, педикюр, и гостиницы, и все для них там вообще, их и чешут, и моют, и завивку им делают. И, в общем-то, если вы такая собака, то вы можете даже быть жить лучше, чем какие-то беженцы, которые сидят на улице и собирают копейки, понимаете? Вот. Поэтому в западном мире этот как бы термин «собачья жизнь», он не всегда понятен, потому что для некоторых людей держать в доме собаку — это даже престижно, какие-то породы там особенно престижные есть, вот, и аристократы, это считается у них, ну, вообще вершина, сидеть у своего камина, курить трубку, говорить там о какой-то философии, чтобы собака тут рядом с вами лежала, какая-то особенно породистая, это как бы определенный стандарт. Если этого нет у вас, ну что вы за аристократ, так сказать, что вы за настоящий какой-нибудь новый русский, если у вас нету какого-то там, не знаю, терьера, бультерьера или какого-нибудь еще там, не знаю, какого-нибудь там фартенбраса, приумс лафагаси, я не знаю, там, какие-то всякие пароли там, я в них не понимаю, но одним словом, если люди вот так вот смотрят на все эти вещи, то и как бы такой стандарт, то они говорят, что за собачья жизнь. Но говорит, если вы приедете в Индию, то вы, глядя на собаку, поймете, что такое собачья жизнь. Потому что они там все какие-то облезлые, какие-то ободранные, шелудивые, без шерсти, все в каких-то язвах, какие-то жуткие вообще. То есть там вы не видите такого, чтобы кто-то собаку в дом пускал, или ее, не дай бог, гладил, или там, чтобы она была обязательно атрибутом крутизны этого человека. Это низшее существо, это последнее существо. Чанакья Пандит сказал, среди птиц самая ужасная ворона, среди собак, среди животных самая презренная собака. Понимаете, все это жуткое существо, на самом-то деле. Вот. Конечно, не дай бог что-нибудь такое сказать, какой-нибудь у нас тут клубе собаководов, или все, проклянут сразу, потому что они там... Вчера мы были на рынке, на спортивной, там проходили мимо магазинчика, где продаются эти, знаете, всякие эти намордники, ошейники, короче, собачий корм, там все эти муляжи, какие-то там, ну, корм какой-то, косточки, там всякие разные игрушки для них. Вот такая девушка сидела там, продавала все это дело с печальным видом, и у нее, значит, какой-то был портрет какой-то собачки, вот, и под этим чашка стояла, значит, сбор пожертвований на защиту бездомных животных. Вот, и она как бы такая, ну, благородная, понимаете, бедное животное, действительно, кошки, собаки остались без дома, вот надо, может, она их там подкармливает, я не знаю что, ну, в общем, любит она животных, одним словом, и такой гуманизм, с одной стороны, вот, но мы знаем, что Господь заботится обо всех живых существах, и Он каждому дает то, что надо, и эти живые существа сами по себе, они несут очень много грязи, очень много тамагуны. Почему-то считается, что собака, вот если она кого-то залаяла, плохой человек, а вот на хорошего она не залает. То есть собака — это критерий качества человека. Кто она такая сама по себе? Ну как? Она же друг человека. Такая парадигма, понимаете? Раз она друг, значит, она лает только на врагов. Если собака на вас залаяла, значит, вы не хороший человек. А если собака к вам подходит и хвостом виляет, значит, вы хороший человек. Понимаете, какие критерии уже определяются? То есть все свернулось полностью. Люди не по тем качествам, которые Кришна в Бхагавадгите дал, какие качества дороги ему, он говорит, сом, ями бхакта сами приях. Вот по таким качествам нужно хорошего человека определять. Они говорят, нет, если собака на вас залаяла, значит вы плохой. Вот, а если не залаяла, значит хороший. Вот, если вы еще ее там погладили, и в нос поцеловали, и покормили там чем-то, значит вы вообще чуть ли не святой, понимаете? То есть вот такие вот критерии оценки качества у людей. И в этом материальном мире, в Индии там особенности, так сказать, очень четко все это проявлено. С одной стороны, высокая духовность, ритуальная культура, очень много всего, храмов и так далее, люди такие возвышенномыслящие. С другой стороны, порой такая неприглядная материальная сторона, даже жутко, порой даже аж неприятно смотреть на какие-то там вещи. Вот, и эти контрасты, хотя они неприятны, может быть, материальному глазу, они очень важны как раз для того, чтобы показать соотношение этих двух энергий. Вот на материальная энергия, а вот на духовная энергия. И тут живое существо может выбирать. А здесь, когда, предположим, люди пытаются установить рай на земле, чтобы все было чистенько, красивенько, с одной стороны, это хорошо, это не стоит эти вещи осуждать и так далее. Но проблема состоит в том, что люди склонны привлекаться этими вещами и забывать о высшем. То есть, когда люди воспринимают материю как единственную ценность и приглаживают ее, все такое чистое, и когда кто-то там попадает в Европу, я помню, еще много лет назад, давно, одна знакомая съездила там куда-то еще в Прибалтику, она всегда шла как за границей, Эстония и так далее, они никогда, собственно говоря, не принимали особенно коммунизм, и вот она приехала, и она рассказывала, ой, там столько было писку и восторгу, какая там чистота, господи, там можно, говорит, на эти булыжники, на камни и лечь вообще, встать и не испачкаешься, как там все чисто, как там все замечательно, какие там люди вежливые, как там все культурно, и охи, и ахи, и так далее. Да, с одной стороны, хорошо, но когда это превращается в культ, или человек на основе этого забывает о чем-то другом, думает, ну хорошо, у нас тут благость, страсть, все замечательно, то это усыпляет сознание живого существа. И порой мы видим, что это даже создает некоторые препятствия, когда в той же самой Европе, где так, в общем-то, стандарт жизни достаточно высокий, что-то такое людям пытаться дать, они порой не воспринимают, потому что они говорят, ну какая жизнь, страдания, все нормально. У нас все гарантии, все социально мы защищены, все у нас чисто, все работает, все хорошо, все аккуратно, полиция, государство заботится о людях, такие программы, все очень стабильно, все очень мощно. То есть это само по себе вроде бы хорошо, вроде бы не стоит эти вещи осуждать, но когда это превращается в культ само по себе, тогда человек на основе этого забывает о духовном. И так мы видим, что вроде бы со всех сторон безопасность материальная, человек защищен со всех сторон, понимаете, он защищен. Но это опасно. Для чего? Для души. Потому что живое существо погружается в сон, забвение. Оно забывает о Кришне, забывает об этих вещах. Поэтому у этого комфорта с одной стороны есть хорошая сторона, с другой стороны есть опасная сторона. И поэтому живое существо должно очень четко по грани идти. И вот это вот знание как раз помогает человеку препарировать эту материальную природу. Что внешне она такая может быть привлекательная, я приезжаю в Европу и Америку, ах, как хорошо, как здорово. Но когда у человека есть этот как бы меч знания, трансцендентное знание, он может препарировать эту культуру, и он видит, что это просто поверхностный блеск. Он разрезает эту кожу, и там гной, нечистоты, понимаете? А? И вот она такая внешне блестящая, привлекательная культура, но если мы чуть глубже ее копнули, мы видели, что по сути дела это просто закамуфлированная грязь. Как это тело, понимаете? Внешне может быть красиво, люди привлекаются телами, но мы знаем, как Индра Дюма с вами хорошо говорит, это красота на глубину кожи, на толщину кожи. Сколько кожи? Ну, 1 миллиметр, может быть, даже меньше. Вы разрезаете, и где эта красота? Все, оттуда совсем другие вещи начинают выходить, понимаете? Но люди... Так вот, пакетик, красивый пакетик, вы можете упаковать нечистоты в красивый пакетик, целлофановый, все блестеть, там будет написано что-нибудь, какая-нибудь фирма и так далее, куча ярких пакетов цветных, понимаете? А внутри могут скрываться нечистые субстанции. И чего, какой пакетик хороший, понимаете? А когда там, фу, что? Вот, по сути дела, современная цивилизация, она пытается так, она не пытается трансформироваться, изменяться, одухотворяться, она пытается сделать красивый фасад, понимаете? Берут какую-нибудь развалюху такую, почистили слегка, и что там, кирпичиками, какими-то облицовочными материалами, сайдинги, молдинги, холдинги, не знаю, что там еще, шифтинги всякие какие-то, раз, все это обделали, о, у вас дворец-то, понимаете, дворец. Вот. А по сути дела какая-то хибара вообще, непонятно, просто ее покрыли вот так вот, и вот это культура, понимаете, западная. Вот. Или закрасили все, замалевали, на следующий год это все облезло. Да? Но если, предположим, у вас, если дом действительно построен из какого-то из мрамора, знаете, из всего, его не нужно красить. То есть он сам по себе замечательный. Или там из золота сделан. Зачем его красить золото? Это материал сам по себе такой. Он и на поверхности, и в глубине качественный, понимаете? Если у вас все построено из какой-то ерунды, из какого-то бетона, непонятно из чего, из пенопласта, это внешне не привлекает, не обладает красотой. Поэтому мы создадим какую-нибудь, не знаю, там, металлочерепицу или какой-нибудь пластик, который будет имитировать красивые кирпичики или под мрамор, там что-нибудь такое, и создаться у нас иллюзия. Но мы знаем, что это иллюзия на 1 сантиметр глубиной. Ткни и все, понимаете? А если что-то качественное полностью, то это не нужно красить, понимаете? Это может дождь идти на этот дом, может огонь, все что угодно. Если это качественный материал, он качественный и на поверхности, и в глубине полностью качественный, 100%, понимаете? Вот. И духовная жизнь, она как раз дает человеку вот такое вот качество, когда человек и внутренне глубок, он обладает определенными качествами, и внешне это проявляется тоже так. То есть он как бы качественный и внутри, и снаружи. В то время как материальная цивилизация, она кажется качественной на поверхности, внешней, но немножко ткни и все. Человек такой культурный, все хорошо, у него замечательно, он вам улыбается, вот, но какая-то маленькая провокация или что-то там, какое-то слово о Боге сразу такое оскал, у него вылезает. То есть вот оно, поверхность такая культурная, а нутро совершенно другое. Вот, и как раз знание помогает нам видеть эту природу материального мира. А если мы не видим, если мы думаем, что материальный мир, просто привлекаемся какой-то его поверхностной красотой и идем на контакт с ним, идем на какой-то, так сказать, компромисс с этим материальным миром, то как раз это и основа падения. Здесь говорится, что Видура преодолел склонность, которая присуща к живым существам, склонность к падению. Преодолел. Это обозначает, что он очень хорошо ориентировался в этом мире. И на основе чего? Здесь просто эмоций мало в любви к Кришне, нужно еще иметь знание. Знание в том числе и о материальном мире. И выше Панишат мы знаем, есть такой стих, где говорится, что человек должен в совершенстве знать Верховного Господа, Его Святое Имя, а также этот материальный мир со всеми его людьми, животными, полубогами и так далее. И тот, кто знает все эти вещи, тот попирает смерть и может наслаждаться вечной жизнью, полной блаженства и знания в трансцендентном мире. Понимаете? То есть и то, и другое. И как раз вот здесь, начиная уже примерно с этой главы, Видура начинает задавать вопросы, и Майтрея начинает отвечать. Тут все, вселенская форма, потом, значит, идут всякие разные эти вот различные появления Брахмы из Господа Вишну, молитвы Брахмы, этапы творения, сотворение кумаров, тут разные шкалы времени и так далее. То есть вещи, кажется, связаны с материальным миром. Но это как бы информация, которая необходима нам, пока мы в этом мире находимся. То есть очень нужно четко все эти вещи осознавать. В противном случае, если мы делаем акцент исключительно на чувстве, хотя, конечно, чувство – это цель, мы знаем, чувство Кришны – это цель. Вот, но если не хватает знания, и мы еще недостаточно очищены, то когда, допустим, чувство нестабильно или не проявлено, то в чем будет наша опора? И поэтому трансцендентный разум выступает как этот вот посох, который позволяет человеку двигаться по пути к Богу, и который помогает нам, пока мы еще, так сказать, не достигли этого совершенства. И падение всегда связано с болезненными ощущениями. Вы упали, даже если, в общем-то, вы ничего себе не поцарапали, не разбили, все равно неприятное ощущение. Все равно, как бы, такое соприкосновение с этой матушкой землей, с некоторой высотой, бум, оно создает некоторые. Даже если вы в шубе или еще в чем-нибудь, все равно какая-то боль существует. Потому что это неестественно для живого существа, такие столкновения с материей. Они всегда чем-то чреваты. Вот, и поэтому знание предостерегая человека, предотвращает его от этих всех падений, которые связаны с болью. И материальная жизнь, она всегда наполнена какой-то болью, всегда наполнена каким-то страданием. Почему? Потому что живое существо находится здесь в падшем положении. И падение всегда связано с определенными ударами, с определенными болезненными состояниями. И сама боль жизни, сами страдания жизни – показывают, что живое существо живет в неестественном состоянии. Мы все время говорили, что боль и страдания – это корректирующие факторы, которые показывают, что ты делаешь не то. Потому что когда живое существо занято своим изначальным занятием, находится в изначальном положении, его естественное состояние – это счастье, блаженство. Когда живое существо испытывает боль, это обозначает что-то не то, не чем ты чем-то занимаешься. То есть боль и страдания сами по себе неестественны, но они нужны как определенные ограничители, тормоза. И когда человек, скажем, довел уже себя до какого-то совершенно ненормального состояния, и жизнь его стала невыносимой, начинает задумываться, а что же делать, как же так? Это же ненормально, вот так страдать, вот так болеть, вот так вот мучиться. Он начинает искать выход, потому что для дживы это неестественное состояние, вот эти все вещи. То есть мы видим, что страдание, хотя само по себе, оно нехорошо, но без этого, похоже, живые существа в Кали-Югу особенно никак не обратятся к чему-то другому. Если бы за наши какие-то греховные действия, если бы мы не испытывали боли, то мы бы полностью деградировали, не было бы никаких тормозов, понимаете? Вы совершаете какие-то греховные действия, нарушаете все подряд, и нет никаких реакций. Фу, так это же можно вечно продолжать, понимаете? Но Господь специально поставил какие-то ограничения, такие вот невидимые. Когда человек переходит, их сразу начинает испытывать боль. Ментальную боль, физическую боль, всякие разные болезни и так далее. Вот, то есть Кришна показывает, дальше нельзя, стоп. Если ты не остановишься на этом, будет еще больнее, будет еще хуже. И человек чувствует, стоп, вот здесь надо остановиться. Они говорят, да, пей, гуляй, но в меру, они говорят. Потому что это такое в меру? Потому что они знают, что сверх меры будет, значит уже все. Значит потом совсем не сможешь. То есть они даже материалисты понимают, что есть какой-то предел этому беспределу, какая-то мера. Вот. Но преданные не допускают до этого, так сказать, беспредела. Они стараются подальше держаться всех этих вещей. И как раз помощником в этом вопросе является трансцендентное знание, за которым Видура пришел к Майтрее. Хари Кришна. Склонность к падению? Но живое существо – это пограничная энергия. Татавская шакти. Это обозначает, что мы всегда находимся между двух огней. Конечно, когда живое существо возвращается в мир духовный, там оно окружено духовной энергией. Оно окружено. Но в своем сознании живое существо как было, так и остается. Татавская шакти. Это обозначает, что... Ну как, мы знаем, что обычно Кришна говорит «Маму пети пунарджанма найти». То есть, кто достигает меня, больше этот мир не возвращается. Это его гарантия, это его обещание. Вот. Но живое существо остается живым существом. Тогда что шакти. То есть, потенциально это есть, хотя, как правило, этого уже больше не бывает. Вот. Ну а когда мы находимся в материальном мире, тут да, пока мы здесь, тут нужно всегда быть начеку, потому что склонность к падению остается, и мы читаем всякие разные примеры, что люди даже оступаются и на уровне бхавы и приема, хотя это редкие случаи, но бывает.
Вот этот случай вспомнил, рассказывал о собак. Один богатый человек, можно знать, в Америке. Он чем-то болел и уже знал, что умрет. И он оставил завещание 10 миллионов долларов не своей красивой молодой жене, а своему псу. И когда он умер, жена, она там пыталась отсудить, но у этого пса был богатый адвокат, и вообще ничего не получилось. И тогда она вышла за него замуж.
И отравила его.
Нет, нет, через 6 он умер, и она получила всего наследство.
Замечательно. Что в течение дня? Смотря что гложет, я же не знаю, что гложет. Если, например, у вас в час или в два дня начинает что-то гложить внутри, так это нормально, может быть, обедать пора или что-то. Поймите, пожалуйста, что мы занимаемся практикой преданного служения в контексте своей кармы. Понимаете? А карма обозначает, что мы принесли из прошлого определенные тенденции, определенные желания и так далее. Хотя вы занимаетесь преданным служением, можете, в принципе, все правильно делать, никаких проблем. Вот, но желания прошлого, они так просто не уходят, понимаете? Вот, и они могут проявляться. Поэтому вы можете почитать такую книгу, как Мадхури Кадамбини, где Вишна Чакравартикакур говорит, что на уровне нетвердого преданного служения Аништхита Баджана Крия проявляются такие симптомы, как, и он перечисляет все эти разные уцахамаи и всякие там.